Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Михаил Соленков.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня 6-8 градусов тепла, возможно, небольшие дожди. В Петербурге преимущественно без осадков и 12-14 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Нужен ли России свой Лас-Вегас? Каково должно быть взаимодействие власти и религиозных объединений? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет ведущий специалист отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга, городской администрации Владимир Иванов. Ну а первая наша тема связана с поправками к законодательству об игорном бизнесе в России. Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму сегодня начнет обсуждение законопроекта об игорном бизнесе, ранее внесенного в Нижнюю палату парламента Владимиром Путиным. Эксперты игорного бизнеса считают, что принятие этого документа серьезно осложнит жизнь простым любителям играть в казино и приведет к распространению подпольных игровых залов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
4 октября Владимир Путин на встрече с главами парламентских объединений заявил, что необходимо принять серьезное решение в отношении многочисленных игорных заведений по всей России. Глава государства предложил перенести все игорные заведения в 4 зоны, создать так называемые российские Лас-Вегасы. 2 из них можно разместить рядом с крупными городами. Речь идет в первую очередь о Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Еще 2 игорных города нужно создать в чистом поле. Сроки строительства – 2 года. Эксперты игорного бизнеса считают, что за такое время построить российский Лас-Вегас невозможно, говорит вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун.
Если зоны будут определены весной, а сам закон вступает в силу с 1 января 2009, вне поселения совершенно точно никто не построит. Это уровень строительства приблизительно, наверное, минимум лет на 5, на 7. А в поселениях вполне возможно, что останется что-то похожее, что есть сейчас, только немного более цивилизованное и укрупненное.
Перенос казино и залов игровых автоматов в отдельные центры приведет к резкому росту количества подпольных игорных заведений, считают специалисты по казино и игровым автоматам. Но по мнению депутата Государственной Думы Александра Лебедева, который является главным сторонником принятия президентского закона, ничего страшного от появления подобных незаконных игровых залов не произойдет.
Если они уйдут в подполье, они будут нарушать законы, соответствующие статьи Уголовного кодекса, могут быть к ним применимы. Вот эти возьмем Израиль, Китай, Турция, например, где это запрещено. Да нет там никаких подпольных. Это очень опасные, тяжелые статьи. В Советском Союзе запрещено было, и все. Если кому-то вот хочется очень сильно нарушать закон, я не уверен, что это так вот будет.
Эксперты игорного бизнеса признают, что законопроект Владимира Путина крайне актуален именно сейчас. Однако можно и в нем сделать поправки на российских любителей рулетки и одноруких бандитов. Говорит Евгений Ковтун.
Уже как 17 лет эта отрасль существует без федерального закона, и никак компромисс между бизнесом и государством не был достигнут при определении той формы закона, по которому бизнес должен существовать. Единственная вот позиция нашей ассоциации, то, что предлагаемая модель резервационная, она, в общем-то, не вполне отражает сегодняшние реалии рынка. Наверное, более логично было бы в каждом регионе отдать право определить, будет ли там игорный бизнес или нет. Ну, а может быть и вообще на федеральном уровне решить, как будут располагаться игорные заведения в каждом из регионов.
Говорил вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского «Опрос на улицах Петербурга». Где бы вы построили российский Лас-Вегас? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к горожанам.
Подальше от Питера и от Москвы тоже. Те, кто хочет играть, пусть едут и играют. Знаете, если у меня вот были бы лишние тысячи, я пошла бы, поиграла, попробовала бы. А остальные, если они играют, то есть они уже не доносят деньги в семью. И я знаю много семей, когда они распадаются именно по этой причине.
Где-нибудь в сибирских лесах я бы построил. Еще бы издал несколько подзаконных актов, чтобы они не могли вырубать кедры, то есть огородить колючей проволокой, условно говоря. А за нарушение закона ты уже попадаешь под настоящую колючую проволоку. Чтобы рядом там посидел, тут посидел. И играй там на здоровье.
Думаю, что где-то близ Петербурга, либо Москвы. Потому что основной приток туристов идет сюда. Потому что люди, которые смогли бы это оценить, находятся здесь. Я бы туда пошла ради любопытства посмотреть, что из себя представляет, но вряд ли бы я стала постоянным человеком, который бы туда ходил.
Я думаю, чем дальше от людей, тем лучше, чтобы как можно больше было трудностей добраться до него. Потому что я крайне негативно настроен на все эти развлекательные мероприятия. Считаю, что это одна из мафиозных структур. Чем больше будет трудностей у этого бизнеса, тем лучше.
Мне кажется, подходит и Петербург, и Москва. Можно, наверное, южные города тоже хватит, пусть и там строят. Места-то в России много. Почему нет-то? Жизнь есть жизнь, пусть в ней будет все, что есть, что можно придумать.
В свете тех разговоров о переносе столицы в Сибирь, неподалеку от столицы было бы разумно создавать такие центры.
В северной столице. Это культурная столица, пусть будет еще развлекательная. Зависимость? Да, но у нас и так в стране присутствует зависимость от игровых автоматов, больше, меньше.
Я бы вообще этим не занимался. Есть гораздо больше проблем для той же Думы. Надо только посмотреть на тарелку народа. И не Лас-Вегас. А нормальные дела должны быть, а их нету.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, где бы вы построили российский Лас-Вегас?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу, как всегда, продолжает обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что самое интересное в газетах сегодня?
Доброе утро. Начну с петербургского выпуска «Новой газеты». Статья «Трудности с арифметикой». Оказывается, по мнению городских властей, уведомление о проведении в Петербурге митинга на 9-й день с момента гибели Анны Политковской должно было подаваться за 10 дней до акции, сообщает издание. Демократические партии и правозащитные организации намереваются провести митинг в воскресенье, 15 октября, на 9-й день с момента гибели журналистки в Смольном. В Смольной было направлено уведомление, которое подписали в том числе депутаты законодательного собрания от демократической фракции. Ответ был таков. Уведомление не представляется возможным рассмотреть, поскольку по федеральному закону о проведении подобных мероприятий надо сообщать за 10 дней. Получив такое письмо, депутаты еще раз обратились в Смольный, сообщив, что их поражает лицемерие и цинизм этого ответа. Ваша ссылка на федеральные законы в данном случае неуместна, пишут депутаты. В противном случае просим сообщить вам об очередном убийстве журналиста или политического деятеля за сутки до готовящегося преступления, чтобы мы смогли соблюсти все формальности при подаче заявки. Конец цитаты. И, как пишет Петербургская новая газета, депутаты настаивают на проведении митинга в указанные сроки, и он, безусловно, состоится. Петербургский выпуск «Коммерсанта» комментирует вчерашнее заявление спикера Совета Федерации Сергея Миронова о том, что на предстоящих выборах в петербургский парламент он возглавит партийный список коалиции новых левых, объединяющихся партии жизни, родины и российской партии пенсионеров. Вы готовы к тому, что в Петербурге вас не ждут в качестве сенатора и к тому, что вас будут мочить, поинтересовался у гостя депутат фракции ЛДПР Владимир Белозерских. Я гвардии старший сержант и никогда ничего не боюсь, отчеканил Миронов. Как отмечает питерский «Коммерсант», парламентское большинство ЗАГСа, фракция ЛДПР является союзником единороссов и впервые намекает Миронову на неоднозначные перспективы переизбрания его на пост сенатора. Координатор фракции «Единая Россия» в ЗАГСе Вадим Лопатников заявил корреспонденту газеты, что переизбрание Миронова во многом будет зависеть от того, как РПЖ поведет себя на выборах. И коротко о публикации в «Смене». «Пока дом не рухнет, власть не почешется». Это об обрушении жилого дома в Выборге. Чудом спасшихся людей чиновники обещают вселить в новые квартиры. Но произойдет это, по данным «Смены», еще не скоро.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли два человека. Власти заявили, что речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Во Владивостоке прошла студенческая акция протеста против ядерных испытаний Северной Кореи. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». 22-й международный кинофестиваль в Варшаве. Новый роман итальянско-русского писателя Бориса Бьянкери. Уничтожение архивов Холокоста в Бельгии. Памяти французского джазмена Клода Лютера. И другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Отношения церкви и государства в России в исторической перспективе можно назвать непростыми. В последние годы много говорится о социальной роли церкви, введении основ православия в школьную программу, необходимости создания межконфессиональных советов и других аспектов взаимодействия власти и религиозных объединений. Все эти вопросы обсуждают в эти дни в Петербурге представители 13 субъектов Российской Федерации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Хотя церковь, или, если сказать точнее, религиозные организации разных конфессий в России и отделены от государства, это не значит, что между ними и государством не существует диалога, и что церковные деятели не могут помогать старикам, детям, заключенным и всем нуждающимся, как это было всегда. В 2000 году Российская Православная Церковь приняла социальную концепцию, но государство пока не сделало встречного шага, говорит главный редактор журнала «ФОМА», заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Владимир Легойдо.
У нас отношения епархий и власти на местах строятся исключительно на уровне личных отношений. Вот дружит губернатор с архиереем, значит, хорошо. А губернатор смотрит, кто, значит, в Москве и в Питере стоит на празднике в храме. Стоят первые лица, значит, будем дружить. Все понимают, что так нельзя. Я недавно говорил с одним полпредом. Он говорит, что если у нас чиновники многие восприняли необходимость находиться во время главных праздников в храме как часть работы, это проблема, потому что просто завтра они точно так же уйдут оттуда. А проблемы обострятся.
Один из вопросов, звучащих остро и сегодня, введение предмета основы православной культуры в школах.
Я считаю, что введение основ православной культуры может принести много вреда прежде всего самой церкви. Если придут те люди, которые не имеют права входить в аудиторию к детям, то они просто, как в свое время советская школа воспитывала ненависть к русской литературе, так может получиться, что люди просто на годы закроют для себя православие. Поэтому здесь, как говорил известный исторический персонаж, кадры решают все.
С этим согласен заместитель председателя миссионерского отдела Петербургской епархии священник Георгий Иоффе.
Наверное, было бы правильнее, более тщательно готовить специалистов. Церковь не может направить священников в школы. Их очень мало. Нужны люди, которые компетентно могут об этом говорить. Для этого их нужно выучить. Иначе это будет профанацией, предметом, на который не будут ходить или будут его бойкотировать в знак протеста.
Еще одна проблема – так называемых деструктивных культов, которые обманом завлекают к себе новых адептов и контролируют их сознание. По мнению представителей разных традиционных конфессий, ее решение невозможно без помощи государства.
О проблемах, обсуждаемых в эти дни в Петербурге на специальной научно-практической конференции о взаимодействии органов государственной власти и религиозных объединений, рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях ведущий специалист отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга городской администрации Владимир Иванов. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
К беседе я приглашаю также и наших слушателей. Каково должно быть взаимодействие государства и религиозных объединений? Ваше мнение или вопросы по этой теме, как всегда, вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Напоминаю, звонок бесплатный. Владимир Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вы ушли из Музея истории религии, где раньше работали, или совмещаете сейчас работу в администрации?
Я ушел, но поддерживаю партнерские отношения. Даже эту конференцию мы организовывали совместно с Музеем истории религии. Дело в том, что я в музее возглавлял отдел, который назывался «Социология, философия, религии», но он больше занимался, наверное, понимающей социологией, потому что организовывал вот такого рода, только гораздо более, менее, что ли, такие вот масштабные форумы и диалоги. И музей одной из своих миссий видел в том, чтобы быть такой площадкой для диалога между религиозными организациями и деятелями культуры, науки.
Что побудило поменять ориентации в работе?
Вы знаете, я даже не чувствую, что я поменял работу, потому что я, по сути, профиль моей деятельности, он сохранился. Я занимаюсь религиоведением, только все более и более практическим, если угодно.
Вот придя в этот отдел, который занимается связями с религиозными объединениями, как вы видите свою задачу, задачу этого отдела? Чем вообще, чтобы люди понимали, вот существует такой действительно на деньги налогоплательщиков у нас в Петербурге отдел. Понятно, что Петербург – город и межконфессиональный, и многонациональный, и есть различные представители религиозных течений. Иногда возникают какие-то в их отношениях с госвластью шероховатости. Вот чем занимается отдел? Каковы задачи?
отдел занимается вот всеми вопросами, которые встают при обеспечении взаимодействия государственной власти, власти Петербурга и религиозных объединений. Для того, чтобы это взаимодействие происходило, нужно и собирать информацию, и знать людей, и знать ситуацию в религиозных организациях, объединениях. Вот вся совокупность этих вопросов, всей совокупностью этих вопросов мы и занимаемся.
И консультативные
функции тоже выполняем при необходимости, готовим информационные справки.
Какое количество в Петербурге на сегодняшний день вот, существует каких-то религиозных объединений, различных течений? Есть такие какие-то цифры?
Есть официальные цифры. У нас работает Главное управление Федеральной службы регистрации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и у него есть официальные цифры, у нас есть эти цифры. В Петербурге на 2005 год, соответственно, вот сейчас, зарегистрировано 395 религиозных организаций. А недавно мы проводили мониторинг, касающийся не религиозных организаций, а религиозных групп. Вот эти группы, то есть те религиозные объединения, которым надо пройти испытательный 15-летний срок, чтобы получить статус религиозной организации, имеющей ряд вот дополнительных, что ли, прав.
А каковы сейчас тенденции? Вот достаточно понятно, бурный всплеск был в 90-х годах. Как сейчас в Петербурге вот эти течения? Появляется ли большое количество новых религиозных каких-то объединений или организаций общественных? Чем вот тогда, какие тонкости между различиями при регистрации? И занимается ли отдел ваш этими вопросами?
Отдел активно участвует в работе городского экспертного совета по вопросам государственной религиоведческой экспертизы на территории Санкт-Петербурга. И в этом смысле он, конечно, взаимодействует с Федеральной службой регистрации. И подобную информацию мы тоже собираем. Другое дело, что те религиозные группы, которые появились, для них 15-летний срок еще не истек, еще не встала перед нами, не стали перед нами те вопросы, которые связаны при переходе, при изменении статуса вот этих объединений, при переходе их в статус в разряд религиозных организаций. Вот. Что касается ситуации в Петербурге, наверное, она, как и в России, характеризуется тем, что вот этот бурный всплеск всего и вся, он прекратился. Намечается скорее такая положительная, позитивная работа в самих религиозных организациях, которые ощущают, что они видят перед собой перспективу, перед ними встают вопросы созидания, укрепления своих организаций. Здесь целый комплекс тоже вопросов, связанных с передачей культовых, возврата культовых зданий, их реставрацией, ремонтом. Вот те вопросы, которые сопровождают все эти действия, ими тоже занимается отдел по связям с религиозными объединениями. Что касается новых религиозных движений, нетрадиционных движений, здесь ситуация несколько сложнее, потому что религиозная группа, она не обязана заявлять о своем существовании. Вот есть те религиозные группы, которые заявили в муниципальные округа, что они существуют, а есть те, которые этого не сделали. Поэтому трудность состоит в том, чтобы все-таки представлять достаточно подробно религиозное поле Санкт-Петербурга и, тем не менее, представлять себе лидеров вот этих религиозных групп. Это совсем не значит, что они непременно нехорошие. Ну, вот у них такая модель поведения. Помочь им социализироваться, увидеть то здоровое, что в них есть, тоже наша задача, и в то же время увидеть, если есть негатив.
Помогаете ли вы разбирать ситуации, если возникают какие-то гонения? Насколько они действительно обоснованы? Насколько привлекаются тогда в эти разбирательства правоохранительные органы, может быть?
Вот для того, чтобы улучшить координацию между самыми различными службами, которые занимаются так или иначе, или входят вот в круг вот этих вопросов, связанных с государственно-конфессиональными отношениями, и служат семинары специализированные, конференции, которые мы организовали, которые будем проводить, я думаю. Таких, слава богу, в Петербурге конфликтных ситуаций острых, к счастью, нету.
То есть ни со свидетелями Иеговы, ни с саентологами, скажем,
свидетели Иеговы, у свидетелей Иеговы есть свое отношение к государству, не только к государству Российской Федерации, ну, в принципе, как аппарату, институту. Вот. Если они отгораживаются от активных партнерских отношений, взаимодействия с государством, не хотят социализироваться, но не нарушают закон. Но это их право, их способ существования. Есть, слава богу, религиозные организации, которые ощущают себя, видят свое место в истории России, ощущают себя частью страны. И на конференции, которая проходила, вот как раз фоном звучало о том, что, с одной стороны, мы все такие разные, с другой стороны, у нас общий дом, и семьи, и роды, и предки все жили в этой стране, и это характерно было, очень интересно, что это характерно было и для евангелическо-лютеранских церквей, которые имеют национальную окрашенность, и для еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга, и для русской православной церкви.
Можно ли говорить о том, что вот кто-то из таких общин наиболее активный участник социальной жизни, партнерских отношений с государственной властью в Петербурге? Кто это? Лютеране, евангелисты, католики?
Вы знаете, конечно, многое зависит от возможностей самой религиозной организации. Вот на конференции протоиерей Александр Будников заметил, что даже Русская Православная Церковь занимает в социальном партнерстве, она, как правило, ее поддерживает в том случае активное государство, когда она занимает нишу пустующую, когда у государства по каким-либо причинам не хватает сил, средств, или пока оно еще не заняло эту нишу в социальной работе, туда приходят религиозные организации. Конечно, это Русская Православная Церковь, это и Римская Католическая Церковь в том числе, у них тоже занимаются, они активно занимаются благотворительной работой.
А в связи с различными политическими, вот мы сейчас наблюдаем в России такую антигрузинскую истерию, нет ли у религиозных общин проблем в Петербурге вот в связи с такими вот всплесками, да? Как относится к грузинской той же церкви в Петербурге?
Ну, грузинская церковь у нас часть, выступает как часть вот нашей епархии Санкт-Петербургской, поэтому проблем, к счастью, никаких нет. К счастью, никаких нет. Может быть, здесь сказывается в известной степени и традиции петербургские, потому что все-таки Петербург столица в прошлом Российской империи. Здесь всегда представители разных национальных сообществ, разных религиозных, в том числе, организаций, они ощущали себя еще и подданными империи, верили, так сказать, подданными государю.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы». Сейчас 9:35. Выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. Во Владивостоке около 1000 студентов провели акцию протеста против ядерного испытания в Северной Корее. МЧС Грузии завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину последним спецрейсом отправлены 130 россиян. США сегодня официально представят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Президент США Джордж Буш заявил, что о силовом решении вопроса о ядерной программе КНДР речи не идет, но действия Пхеньяна будут иметь серьезные последствия. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю 4-й годовщины терактов 2002 года. Жертвами взрывов в ночных клубах стали тогда свыше 200 человек, 88 из них – туристы из Австралии. Президент России Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Он также отверг опасения Берлина по поводу того, что немецкая экономика окажется слишком зависима от поставок газа из России. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. На месте обрушения дома в Выборге закончены все спасательные работы. По данным МЧС, погибли 7 человек, среди которых 3-месячный мальчик. Напомню, что 9 октября около 4 часов утра стена одного из подъездов 4-этажного дома довоенной постройки обрушилась. По первоначальной версии, причиной обрушения была признана ветхость здания. Однако сейчас эта версия поставлена под сомнение показаниями жильцов дома, которые сообщили, что на одном из последних этажей в последнее время проводился ремонт, и хозяин квартиры сделал перепланировку, не согласовав ни с кем свои действия. Настороженность по отношению к миграции в Северо-Западном федеральном округе нарастает, заявил в Петербурге помощник полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Евгений Макаров на открытии конференции «Совершенствование государственно-конфессиональных отношений и религиоведческая экспертиза», отметив, что за 2004-2005 год ситуация в сфере межнациональных отношений в регионе и в стране в целом ухудшилась. Евгений Макаров отметил, что проблема постоянно прибывающих мигрантов является благодатной почвой для резонансных конфликтов. По его мнению, необходима планомерная работа по интеграции мигрантов в традиционную жизнь региона и развитию толерантности. Сегодня в петербургском парламенте состоятся первые в истории формирования петербургского бюджета общественные слушания главного финансового документа города. На обсуждение соберутся представители всех ветвей власти Петербурга, депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций и профсоюзов. Им представят основные параметры бюджета на следующий год. Несмотря на дефицит в 15 миллиардов рублей и увеличившийся на 7,5 миллиардов рублей государственный долг, финансисты администрации города называют параметры нового бюджета уникальными. Митинг за нравственность на российском телевидении прошел 11 октября на Манежной площади в Петербурге. В нем приняли участие около 500 студентов и преподавателей вузов города. Одним из инициаторов митинга стала ректор Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. По мнению организаторов, телевидение захлестнула волна безнравственности, выраженной в виде низкопробной рекламы, фильмов и передач, культивирующих низменные инстинкты. Конец цитаты. Дело по факту убийства Тимура Кочерава и покушение на убийство Максима Сгибая готовится к передаче в суд Петербурга. Напомним, что тело Тимура Кочерава с ножевыми ранениями было обнаружено 13 ноября 2005 года около 19 часов в центре Петербурга. Убийство произошло во время драки, в которой участвовали около 10 молодых людей. Всего в ходе следствия к уголовной ответственности было привлечено 8 лиц, в настоящее время трое из них несовершеннолетние, одним другим по 18-19 лет. Все они студенты вузов Петербурга и учащиеся школы и лицея. Руководство ГУВД Петербурга требует от отделения милиции ежедневных отчетов о задержанных гражданах Грузии, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По его словам, это первый случай в его практике, когда органы внутренних дел сориентированы на выявление не нарушителей, а граждан конкретной грузинской национальности, которым может быть предъявлено обвинение, отметил адвокат. Как сообщил адвокат, судя по всему, приказы о проведении широкомасштабных мероприятий по максимальному выявлению и депортации граждан Республики Грузия, незаконно пребывающих на территории России, действуют. Коллеги Юрия Шмидта приняли некоторые дела на индивидуальной и абсолютно бесплатной основе.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях ведущий специалист отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга и городской администрации Владимир Иванов. Мы говорим о проходящей в эти дни в Петербурге научно-практической конференции «Совершенствование государственно-конфессиональных отношений и религиоведческая экспертиза». Вот только что мы слышали о той озабоченности, которая была высказана на этой конференции по поводу притока
мигрантов из различных областей, различных вероисповеданий. Что конкретно будет делаться? Есть ли какие-то вообще программы, которые разрабатывает в том числе и ваш отдел?
Мы участвуем в общегородской программе с довольно большим таким названием. Я его сокращенно, мы ее между собой именуем программа «Толерантность». Там есть и раздел пятый, который посвящен поддержанию развития взаимодействия с религиозными объединениями, с поддержкой их роли как таких умиротворителей и, если угодно, таких центров для поддержания стабильности, выработки уважения к той стране, к той культуре у своих единоверцев, где они живут и трудятся.
Понятно, что это хорошо, что существуют вот такие программы, однако практика того, что происходит в Петербурге, говорит сейчас совершенно о другом, и все эти убийства на межэтнической почве и так далее. Вот каких хочется все время спросить, ну а что конкретно? Вот какие-то это будут образовательные программы или в школах? Как мы уже слышали, преподавание только одной религии, скажем, православных течений ничего не даст, и об этом тоже очень многие говорят. С другой стороны, говорится о тех необходимых грамотных кадрах, которые бы все это делали. Вот какие-то взаимодействия, может быть, с тем же музеем истории и религии, который мог бы помочь в каких-то таких программах поучаствовать. Что это будет? Как вообще?
Вот мы, по-моему, совмещаем близкие, но все-таки достаточно различающиеся вопросы. Это вопросы межнационального мира и вопросы межконфессионального мира.
Но, к сожалению,
они близки. Но процессы, но чем дальше, тем более, как мне кажется, дистанцируются, потому что в Русской Православной Церкви есть не только русские, а в Римско-католической церкви, по, так сказать, оценке представителей самой этой церкви, в Петербурге и в России будет скоро 1/3 верующих русских по национальности.
Но вот это известно только достаточно узкому кругу людей. Может быть, надо повернуть именно разговор, потому что зачастую часто средства массовой информации формируют вот такой какой-то негативный образ или видят в религиозном экстремизме проявление как раз течения той или иной религии. Вот происходит опять-таки из-за того, что нету грамотных комментаторов того, что происходит. Вот, может быть, нужно как раз озаботиться тем, чтобы были какие-то просветительские программы, скажем, на телевидении, которые сейчас являются тем рупором.
Вы знаете, мне кажется, что очень важно опираться на общие коллективные ценности, общие, которые признает и та или иная национальная диаспора и религиозная организация, та или иная, и государство и общество. Вот между ними должны быть мосты, и мосты ценностные. Вот. Мне кажется, очень многое нам может дать наша собственная история, положительно в том числе. И как раз вчера на конференции заведующей кафедрой религиоведения Российской академии госслужбы Ольга Юрьевна Васильева говорила о том, что в период испытаний, таковой приходился и на годы мировой войны, Второй мировой войны, вот с 43-го по период 53-го года, в области государственно-конфессиональных отношений неожиданно происходила либерализация. Касалась она не только отношений с Русской Православной Церковью, но и других конфессий.
Несмотря на то, что в Советском Союзе, в общем-то, отрицалось как таковое.
Да. А почему это происходило, вот, на мой взгляд? Потому что традиционные религии, традиционные религиозные организации, они ощущают себя частью истории, они опираются на ценности, которые разделяют они, которые разделяют их верующие, разделяют общество. И государство по своей природе, в хорошем, в идеальном смысле, оно должно стремиться к стабильности, оно должно заботиться о своем обществе. Поэтому вот в этой идеальном, что ли, в идеальной, что ли, перспективе, конечно, мы обречены на сотрудничество.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Это Любовь Семеновна. Я из Москвы. Я верующая. И у меня вопрос к вашему гостю. Я лично считаю, что религия действительно опиум для народов, которые нет, вот, что касается христианской конфессии, то там нет Христа. И сам Христос об этом говорит, что это вера с Богом на устах. Так вот, учитываете ли вы это, что та же православная культура, это такая же культура, как культура земледельческая, пролетарская, какая угодно, понимаете? И если вы говорите об уроках истории, то давайте вспомним Розанова, который сказал, что православная Россия слиняла в три дня в коммунистическую, а вот сейчас в те же три дня из коммунистической в капиталистическую, понимаете? Вы как-то это учитываете, что религия, на самом деле религиозные все эти объединения, это не более чем объединения партийные, понимаете, со своими идолами. Спасибо.
Тут такой, конечно, сложный вопрос. Мне бы, конечно, хотелось его переадресовать нашему другому автору, Якову Кроту. У него как раз сегодня программа с христианской точки зрения. Мы-то говорим больше о таких светских мероприятиях, может быть. Но, пожалуйста, Владимир Георгиевич.
Ну, вопрос действительно большой, поэтому на него могут ответить действительно. И я постараюсь частично на него ответить, и следующие ваши гости. Понимаете, вот в 1937 году при проведении опроса значительная часть наших граждан, до 60% в городах крупных, пока ответила, свидетельствовала о себе как о людях верующих. Это вот по поводу того, по поводу той легкости, когда люди, так сказать, отказываются от своей веры и принимают другое мировоззрение.
Просто был страх демонстрировать эту веру, которую...
Нет, я имею в виду как раз именно в 1937 году, когда была опасность, так сказать, заявить о себе как о верующем человеке. Тем не менее, вот такие ответы. Речь идет, ведь иной раз... Действительно, смена мировоззрения, так сказать, внешняя смена мировоззрения не означает отказа от глубинных таких мировоззренческих оснований. Это первое. Что касается воспринимать церкви как некий аналог партийных объединений, я считаю неправильным. В церкви, вот извините, что говорю такие аксиоматичные вещи, церковь действительно есть это и божественный и человеческий организм одновременно. Вот в этой человеческой части, вот с богословской точки зрения, он не всегда совершенен, поэтому в нем есть разные стороны. Но вот так прямолинейно я бы никогда не отождествлял, не приравнивал религиозную организацию к партийной, ставящей перед собой какие-то сиюминутные, среднесрочные какие-то перспективы.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже, пострадавших нет. США сегодня официально представит Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведением ею на днях ядерных испытаний. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Сегодня в Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с ведущим специалистом отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга городской администрации Владимиром Ивановым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Черепанов Вячеслав Иванович, Костромская область. Вот насчет религии я хочу сказать немножко. Эти верующие и патриархи не тем немного занимаются. Вот что говорил Иоанн Кронштадтский. Держитесь, люди православия, иначе по этой земле будут бегать иноверцы и драться между собой в борьбе за власть.
Понятно, что Вячеслав Иванович, нас слушатели, озабочен. Но сейчас очень много возникает как раз межрелигиозные отношения. Вот эта тема тоже наверняка будет обсуждаться еще и на круглых столах, которые сегодня пройдут. Восприятие людей неправославных других течений. Как вот та программа толерантности, о которой вы уже говорили, может способствовать этому?
Я приведу такой пример. Сейчас проекты для этой программы только разрабатываются. И я знаю, например, что в Евангелической лютеранской церкви в Петербурге разрабатывается такой проект создания, например, справочника. Называется он «Наследие лютеранской церкви в России». И там будут представлять не только рассказ, собственно, о церкви, будут представлять рассказ о людях, оставивших значительный след в нашей истории и политической, и в нашей истории искусств. Там очень много славных имен. И это можно, наверное, вот такой принцип, наверное, можно отнести к практически каждой исторически укорененной...
Принцип просвещения для того, чтобы...
Да, для того, чтобы показать, что это часть нашей общей культуры.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Феликс Иванович из Москвы. У меня вопрос. Насколько близка к религии так называемая церковь саентологии? Мне довелось с трудом выйти из одной ее организации, так как я понял, что ничего религиозного в деятельности саентологов нет.
Спасибо, попробую. По поводу природы, по поводу религиозной природы этой организации, среди специалистов есть разные мнения и споры. Я как раз солидарен с Феликсом,
с позвонившим.
Мне приходилось в свое время давать религиоведческое заключение по запросу Федеральной регистрационной службы. Является ли церковь саентологии религиозной организацией?
Вот, Но у них соблюдены все атрибуты церковные. Или вот я, конечно.
Есть момент. Дело в том, что, скажем, культ - это момент не только внешнего ритуального действия, это момент для людей верующих церковных, это момент духовной связи с высшей силой, понимаете? И здесь, во-первых, надо отличать формальное выполнение от понимания и единого понимания того, что происходит самими участвующими в этом действии. Это первое. Поэтому вот там можно признавать наличие элементов религиозной философии, но, на мой взгляд, я не увидел признаков религиозной организации, где все одинаково понимают то, во что они верят. И даже то, что церковь саентологии говорит, что к нам может приходить и мусульманин, и православный, как раз говорит о некой... аморфности в сущностных принципиальных вопросах.
На ваш взгляд, вот как в России вообще представлен рынок литературы религиоведческой, чтобы человеку, если он хочет этим заниматься, можно было бы почерпнуть какое-то более глубокое знание, как этим занимаются в России, кто?
Сборники, интересные сборники, достаточно глубокие, выпускает, в научном плане глубокие, выпускает Академия, Российская Академия Государственной Службы, кафедры религиоведения, наш Санкт-Петербургский государственный университет выпустил недавно, по-моему, даже в этом 2006 год, учебник по религиоведению. Он является пособием для студентов гуманитарных факультетов, и там тоже достаточно интересно и глубоко рассказано. Мне кажется, что существует в этой области известная перспектива, когда и светские ученые, и представители конфессии соединят усилия, может быть, в одном печатном издании, для того, чтобы всесторонне показать действительно вот сложные вот эти явления. Не только, так сказать, немножко внешне с научной точки зрения, но и изнутри, собственная оценка, собственное переживание. Потому что религия – это целый комплекс ведь дисциплин, от социологии до психологии.
Вы занимались в том числе и религиоведческой экспертизой. Что это такое? Насколько действительно сейчас те правовые документы, которые существуют в этой области, нужны ли они в совершенствовании, так скажем?
Вот как раз предстоящий сегодня круглый стол, он должен внести некоторую ясность, насколько вот наш петербургский опыт аналогичен опыту представителей, экспертов из других регионов. Потому что, на мой взгляд, существует, но это, опять повторюсь, мой взгляд, существует некоторая узость в круге вопросов, на которые совет может готовить заключения религиоведческие.
Кто приглашен вот к участию, к беседе в этом круглом столе, чтобы наши слушатели понимали, что это какие-то наверняка люди, достаточно четко и глубоко понимающие эту тему?
Приглашены, собственно говоря, все участники нашей конференции, а они представляют собой и государственные структуры, и конфессии, и ученых-религиоведов, потому что религиоведческий совет, как мне представляется, он должен пользоваться и авторитетом, если угодно, и неформальным, поэтому здесь сюда должны входить наиболее компетентные, авторитетные люди из самых разных и областей знания, и видов деятельности.
Дальше. А насколько часто сейчас вот обращаются, скажем, при каких-то разбирательстве дел вот именно к религиоведческой экспертизе?
По тем правовым документам, на основе которых действует экспертный совет, он имеет право готовить религиоведческие заключения только при запросе Федеральной службы регистрации. То есть при регистрации возникает вопрос у регистрирующего органа, и он просит провести экспертизу на соответствие ли заявленных уставных целей фактической деятельности организации и так далее. Вот на эти вопросы только и на запрос только регистрирующего органа экспертный совет и готовит свои заключения. И выпадают, соответственно, из этого поля деятельности, например, общественные организации, многие из которых фактически действуют на религиозном поле. Тоже есть и такое явление.
То есть вот это является пробелом с вашей стороны, на ваш взгляд, да?
На мой взгляд, это не пробел. Это естественный момент, когда жизненная практика или вот практические реалии жизни, они требуют внесения корректив и в правовые документы. Это естественный процесс, и всегда он во всех областях был. То есть жизнь развивается. И правовые документы, они закрепляют вот какие-то новые этапы этого развития.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Меня зовут Николай. Я хотел бы заметить, что в России терпимость, в общем, только вот сейчас более-менее. А до этого и Малакан, и Староверова, Катакомникова, всех остальных гнали и выжигали каленым железом. Вот мы знаем, что Том Круз тоже к саентологии относится, и его даже на телевидение особо не приглашают, не то, что там куда-то в правительство брать. У нас саентологи в правительстве представлены, и даже вот Кириенко, он атомом заведует, и об этом говорили в прессе.
А вы точно так, знаете, что Кириенко саентолог?
Да, в этом говорили в прессе, он еще когда в Нижнем Новгороде был, занимался этим, и это очень, ну, обсуждалось, но это ему никак не повредило для карьеры. Но Рональд Хаббард сказал, что когда создавал религию, если хочешь стать знаменитым и богатым, придумай свою собственную религию. Вот он и стал знаменитым и богатым, и свою религию. А это, в общем, в Европе запрещена эта секта и во многих странах других. Но я хочу задать вопрос такой. Допустим, в Германии, в других странах существует
платят налог, где-то около 5% церковный налог. И потом они собираются и по количеству, так сказать, регистрированных представителей конфессии всевозможных делят этот налог. Как вы считаете, может, и у нас нужно как-то вот это сделать, чтобы церковь наша ни табаком, ни водкой не торговала? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, у нас тоже есть определенное движение, связанное с обеспечением экономического статуса и экономических возможностей религиозных организаций. Расширяются, вот будут обсуждаться вопросы, связанные с освобождением от обложения налогом всего религиозного имущества. Вот. Пока вот за счет снятия налогового бремени мы видим возможности для улучшения экономического положения религиозных организаций.
Налогами вопрос слушателя был несколько, по-моему, другой.
Да, речь шла о прямой финансовой поддержке. Да? Как бы собираются. Вот в Германии действует такой принцип. Верующий человек, то есть человек, налогоплательщик, заявляет о том, что он верующий человек и хочет, чтобы из суммы его налога, сумма налога, которую он сдает, не увеличивается. Но, например, там фиксированная ее сумма в пределах там, 2%, по-моему, она отправляется вот в этот кармашек, из которого будет поступать помощь религиозным организациям. Вот там действует такая система. У нас, повторюсь, у нас вот пока свой путь. Надо тоже видеть и различия в экономических возможностях разных государств. Там одна ситуация, у нас несколько другая. Мы снимаем, например, налогообложение с той продукции религиозного назначения, которая производится и продается религиозными организациями. Вот у нас такой способ. Ну, все решаемо, это все, конечно, будет осмысливаться специалистами.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с ведущим специалистом отдела по связям с религиозными объединениями Петербурга, городской администрации, Владимиром Ивановым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Продолжение дискуссии о том, как быть с Северной Кореей. В Грузии проверяют рестораны русской кухни. Не закрыли ли? Дело конгрессмена Фоли, семейные ценности и предвыборная борьба в США. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске журнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Чечня нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это досвечена людина.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.